максимально левое название от отчаяния. Мы сегодня разберем вот это вот понятие, которое я отчаянно перевела антизлопамятность, абсолютно не похоже на то, что там должно быть. И если у вас в итоге будут идеи, что же это такое, как же это можно перевести, вы, пожалуйста, скажите, я попробую помучить их.
Эстер, прежде чем мы начнем, если можно чуть-чуть опустить ваш экран, чтобы мы вас больше видели, а то мы видим только от подбородка и выше.
Надо понять. Я не смогла найти аналог в русском, возможно, просто от того, что ну, я уже не совсем все-таки много лет живу в среде, и мой русский, он чего-то в нем не хватает, а возможно, его и нет. Я не знаю. Вот, давайте попробуем вместе понять. Все, у кого есть Томер Двора, да, мы как бы в четвертом отрывочке. Помните, мы с вами были там в таком типа предисловия, помните? Потом Микель Камоха, да, и там было про то, что Всевышний, вот он дает человеку жизнь, а человек идет против него, и Всевышний это терпит. И что когда мы терпим что-то, что против нас, мы это качество приводим в мир, мы таким образом открываем источник этого качества в мире. Я напоминаю, о, вот, здравствуйте, Вадя. Спасибо. Да, вот я напоминаю, что если кто-то еще хочет присоединиться, чтобы я себя не чувствовала одиноко. Но, в принципе, мне уже, конечно, не одиноко. Спасибо, Патя. Потом мы говорили про Носеавон, что это в более крутом исполнении, но это все еще тоже терпение, да, и вот умение видеть ситуацию, чтобы не взрываться и посмотреть шире, и вот как-то перенести обиды, и не просто перенести, а даже помогать тому, кто тебя обижает, да, в Эр-Аль-Пеша, это очень похоже, эти три, они как будто бы из одного корня, очень похожие вещи. И они все три, в принципе, они, конечно, мы сейчас в части, которая называется Меда Далит, четвертая Меда. Помните, мы в первой части Томер Двора, она построена на основе 13 качеств милосердия Всевышнего, и мы сейчас в 13 качестве. Если вдруг у кого-то есть такая книжка, как у меня, то я могу сказать страница 41. Но в любом случае вы можете просто открыть четвертое качество, которое называется «Ле Шарит Нахалато». Вот это вот перевод вот этого «Ле Шарит Нахалато», это вот я прямо как бы застряла и... Я надеюсь, что, возможно, в конце сегодняшней встречи вы сможете это сделать лучше, чем я. Значит, и, как всегда, мы начинаем с какого-то примера. Шарит Нахалато. Четвертое тут написано. Тут написано Меда Арба. Меда Далит. Четвертая Меда. Это не нужно считать. Это как бы название главы. Четвертая Меда. И потом вот это Шарит Нахалато. Шарит Нахалато, мы еще немножко начнем объяснять, что это такое, но сначала в виде предисловия такой, как сказать, история, которую приводит Рав Амар, есть такой специалист по Томер Двора, Рав Амар, у него замечательных, очень много уроков по Томер Двора, и когда он начинает рассказывать эту Меду Арбу, он последние несколько лет пользуется такой историей, она вот эти как раз несколько лет назад произошла у нас тут в Бейтаре. Я живу в Бейтаре, такой город. И вот в этом нашем городе Бейтаре произошла история. Я не очень, все, кто знает мои уроки, знают, что я не очень люблю такие откровенно мистические истории, но эта история мне интересна не мистикой, а именно, я думаю, что к концу нашей встречи будет понятно, она интересна именно... Вот как раз, что это выглядит как мистика, это такая простая-простая реальность. Просто не всегда и не всем дается нам в ощущении. Значит, история в Бейтаре была такая. Умерла женщина многодетная и оставила семью, муж и маленькие дети. То есть, ну, там их было какое-то количество детей, достаточно большое. И одна из ее дочек, 11 лет, когда там, человек умирает или болеет, или мы хотим сделать добро какому-то человеку, детей с очень маленького возраста учат, что, что можно сделать, можно взять, называется каббала. Да, взять каббалу, то есть взять какую-то на себя мицву, которую делать так, чтобы заслуга этой мицвы шла в заслугу того человека, ради кого это берешь, или того события, ради которого берешь. И это часто очень прямо на глазах работает у нас, тут как бы все привыкли к этому. И она взяла на себя, эта девочка 11-летняя, она взяла на себя такую каббалу, говорить брахот, знаете, благословение там перед едой, после говорить браху, связанную с едой, вслух, не тихо, а громко. И она взяла на себя еще так, чтобы кто-то ей сказал амен. То есть рядом с другим человеком. У нее был очень простой расчет, что она и там дома, или в школе, или с подружками гуляет. Дома у нее большая семья, куча братьев и сестер, в школе там вообще куча народа. А с подружками она гуляет, опять подружек много. То есть, она так посмотрела на свою 11-летнюю жизнь, поняла, что в одиночку она практически так и не бывает, и вообще-то, ну, как бы не проблема. Всегда людям, которые берут на себя кабалот, говорят брать что-то такое, что они могут действительно легко, максимально, вот максимально не идти в сторону трудно, а максимально идти в сторону легко, реально достижимо. Одна из причин, почему так людям говорят, что даже если ты идешь в сторону максимально легко и достижимо, тебе все равно будет испытание, тебя все равно поставят в ситуацию, когда тебе это будет сделать непросто. Там, я когда-то, у меня была история, что я давным-давно взяла на себя, что я буду первую, слава Богу, что я взяла только первую браху Беркат Амазона говорить только по тексту. Рав Шах очень советовал. И, конечно же, буквально через какое-то время я оказалась в автобусе без беркона, и я была очень голодная, и как раз я была, получилось, что я съела, у меня ничего, кроме этого куска хлеба, не было. Ну, конечно. И чтобы сказать по написанному тексту, мне пришлось сначала его написать, чтобы потом по нему сказать. Ну, конечно же, как бы это обязательно что-то такое случается. И у этой девочки тоже через какое-то время случилось, что она пришла домой со школы, и вдруг в школу дома никого не было. Она такого не помнила ни до, ни после, что у нее дома, в квартире, где куча детей и людей, никого нет. Ну, вот нету. А ей хочется пить, жаркий день, ей просто хочется попить водички. И она начала думать, ну, водичку же важно пить, нужно пить водичку. Но с другой стороны, ну, подожду я 5-10 минут, ну, придет же кто-то. И вот она ждет эти 5-10 минут, никто не приходит. Я скажу браху вслух, я скажу благословение. Ну, что я пить не буду, что это же вредно не пить. И пока она так сама с собой мучилась, прошло минут 20, она сообразила, что почему обязательно должен кто-то прийти домой. Она вышла на балкон. А у нас, кто был в Байтаре, большинство балконов выходит на главную улицу с оркестром. Она вышла на балкон, который тоже выходил на какую-то там улицу. И там шел прохожий. И она начала кричать этому прохожему с балкона. Я браху скажу, скажите мне амен. Ну, этот дядечка встал, послушал браху, сказал амен. Девочка выпила водичку. Все прекрасно. А ночью ей снится сон. И во сне ей снится мама. И мама ей говорит, что ты себе не представляешь, что было здесь на небе, когда ты терпела и не пила водичку, чтобы сказать ее с брахой и получить амен. Тут все ангелы затихли. Тут ты себе представить не можешь, все мироздание, оно было устремлено вот на то, что ты делаешь, такую высокую вещь ты делала, что ребенок, который взял каббалу, и ребенок может держать каббалу, что это настолько огромное достижение. И когда ты это все-таки вытерпела, и когда ты все-таки это сделала, Господи, 20 минут, да? Ну, мама говорит, что ты этим вызвала качество милосердия. И я должна тебе что-то рассказать. У тебя в классе есть одноклассница, которая болеет точно таким же раком, как был у меня, от которого мама умерла. Они этого никто не знает, но вот такая-то твоя одноклассница болеет точно таким раком, как у меня. И из-за того, что ты в честь меня выдержала каббалу, то ты настолько открыла милосердие с неба, что эту девочку вылечили. Эта девочка, ты должна пойти к ним домой и сказать, чтобы они проверили, девочка здорова. И все, сон кончился. Девочка просыпается утром, маленькие сны мы видим. Ну как-то он не укрутился, крутился. И она пошла таки в гости к этой однокласснице. Она даже не подружка ее была, просто одноклассница, знала, где она живет. И говорит маме одноклассница: скажите, пожалуйста, а правда, что ваша дочка вот болеет этой самой болезнью? А они скрывали, они не хотели, чтобы никто знал. Она говорит: кто тебе сказал? Кто рассказал? Мы же так стараемся. И она ей рассказала: знаете, я видела сон, вот, и мне во сне сказали, что она раньше болела, но она вылечилась. И мне во сне сказали, что вы должны сделать анализы, вы увидите, что она здорова, чтобы она больше не делала никаких ни химии, ничего, она здорова. И они сделали анализы, и девочка выздоровела. Это да, у нас в Байтаре было. Я не знакома с этой семьей, я знакома с кем-то, кто знаком с этой семьей. То есть я знакома на расстоянии одного человека. Я не лично человек, который эту семью знает, но я знаю лично кого-то, кто эту семью знает. И это тут вот в нашем районе живут. В смысле, к семью, у кого мама умерла, чья девочка. И о чем речь? Вот смотрите. Мы живем в очень системном мире. Мы живем в мире, который построен очень сильно по принципу системы. То есть, например, я – это система, да, человек – это система. И нас это не удивляет, мы это знаем. Ты пришла уставшая домой, у тебя болит голова. Почему, если ты уставшая, болит голова? Тебя это не удивляет. Тебя не удивляет, что если устала, то есть снаружи приходит раздражитель, ты потратила много энергии, ну и... Да, и чувствуй себе усталость, причем тут голова. Или, например, гудят ноги от усталости. Или, например, не хочется есть или пить от усталости. Но мы это воспринимаем совершенно нормально. Мы понимаем, что мы совершенно связанная система. Что если болит один какой-то маленький несчастненький, вот буквально тут находящийся зуб, себя чувствуешь плохо целиком. Мы система. Если, там, такие, если от того, что взял снаружи, абсолютно какую-то левую вкусняшку и положил ее в рот, почему-то растет живот. Ну, мы не удивляемся. Мы система. Теперь, так же, как мы не удивляемся, что мы система относительно самих себя. Мы же не удивляемся, что мы система с ближайшим миром. Ну, вот с той же самой вкусняшкой, например. Или с тем, что довело меня до усталости. Я же не удивляюсь, что я система с этим тоже. Мы не удивляемся, что мы система вот с этим, то, что рядом с нами. На самом деле, точно так же, как мы система с тем, что рядом с нами, мы система, ну, как мироздание система. Ну, нас же не удивляет там круговорот воды в природе. Мы же понимаем, что все системно. И что каждая капля в луже, она там вполне может оказаться тучей и так далее, и там воздействовать на какие-то вещи. Люди друг с другом находятся в системе. Всевышний со своим творением находится в системе. И вот это потрясающая вещь. То есть, на самом деле, из того, что мы учили до сих пор, можно спросить вопросы в двух направлениях. Можно спросить вопрос простой, мы будем про него еще немножко говорить, относительно себя, относительно человека. Я человек. И сколько же я должен терпеть, по-вашему? Эти три предыдущие кусочка. Тут так терпи, сяк терпи, еще вот так терпи. Ну, а когда уже можно будет сковородкой по голове? Ну, уже терплю, терплю, терплю. Сколько можно? Ну, потерпели. За кого вы меня принимаете? Может, мне жертву превращаться? Вопрос с другого направления, но в принципе такой же. Окей, мы говорим, Всевышний терпит нас таких и терпит нас таких и продолжает с нами, несмотря на что. Ну и когда прилетит сковородкой? Ну и сколько он будет терпеть? И сколько это будет? То есть, казалось бы, да, вот, ну, следующее качество, о котором мы сейчас говорим, это качество, которое объясняет, что это вообще все иначе работает. Хотя вот это вот ощущение было несколько людей, которые писали об этом, да, сколько можно, или это не становиться жертвой. И вот мы сейчас говорим как раз вот, ну, Всевышний не злопамятный, Всевышний в мире существует ясная и четкая система. Но Всевышний, у него нет никакой идеи, слушай, ты меня достал. Я тебе и вот так давал, и сяк давал, а ты все против меня, и против меня, сейчас за все получишь. У Всевышнего нет злопамятности вообще. Есть система. Если ты попадаешь в определенную систему, ты получаешь. Но ты получаешь никогда не из-за того, что Всевышнему там на тебя злится или есть какое-то зло. Ты получаешь, потому что это единственный способ. Ты пришел к ситуации в жизни, что единственный способ тебя очистить, тебе помочь, сделать свою жизнь лучше. Это вот теперь вот такое наказание. Это единственная причина, по которой может быть наказание. И это никогда ни разу, это никогда не злопамятность, это никогда не радует Всевышнего, это никогда не делает ему хорошо, это никогда не делает хорошо миру, это всегда очень неприятно, это всегда плохо. Теперь, если я веду ребенка на какую-то процедуру, ну ладно, скажем, сейчас уже, наверное, нету таких процедур, что детей заставляют боль терпеть, ну там, помните, в нашем детстве, когда вели к зубному, я не знаю, сколько вам лет и как было в вашем детстве, потому что в детстве моих старших детей, которые взрослые, такого уже не было. Но, скажем, лет 40-50 назад, когда вели ребенка на прием к зубному, ребенок этого боялся. Это не сейчас, что ребенку говоришь, пойдем к зубному, он скачет впереди всех, потому что там большой экран с мультиками, ему все обезболили, а на выходе его ждет куча подарков. Ну, он, пожалуйста, ну, где этот зубной, дайте. А когда нас в детстве вели к зубному, нас же вели родители не потому, что они садисты и хотели порадоваться, что нам будет больно. Не вели, потому что выхода не было, потому что необходимо этим заниматься. Это там, ну, это было больно. И родители знали, что будет больно, и знали, что это необходимо. И это максимум, что может быть в этом мире относительно там наказания. Оно не наказание, оно всегда исправление. Оно всегда тикун. Даже когда оно оныш ради тикуна, а не ради того, чтобы там, не дай бог, сделать больно или что-то такое. Тов. Давайте начнем читать. Мы начинаем читать. У нас Меда Дали для Шарит на Халатом. Или Акудыш Борогу Митнаек им Исраэль Бедерах Зе. Лумар. Я не знаю, как вы привыкли переводить Шаарит на Халато, потому что там каждое слово переводится отдельно по-своему, а именно устойчивое выражение, вот это Шаарит на Халато, оно переводится Шаарит это семья, а на Халато это близость. Как бы какая-то очень семейная близость. Шаарит на Халато это что-то типа очень семейная близость. Просто тут не весь смысл в том, что это очень семейная близость. И на Кудушборогу Митнаек и Мама Исраэль Бадарабзе. Всевышний ведет себя с еврейским народом вот по этой дороге. По дороге, которая на языке людей легче всего сравнить с семейной близостью. Вот если мы говорим про Маареха, да, если мы говорим про систему, людей, которые не чувствуют вот в прямо физической живой связи со всем человечеством, окей, легко представить. Но мы, знаете, мне очень хочется сказать слово созависимость в хорошем смысле. Вот, например, муж и жена, которые были действительно муж и жена, и которые действительно жили друг с другом много лет. Я однажды была свидетелем такого, там женщина была, муж как-то себя так вел, что нужно было с ним разводиться. И женщина попросила, чтобы я пошла с ней к Раву, и мы с ней вместе были у Рава, и она Раву говорит, мы уже вместе не живем, и нужно разводиться. У меня ощущение, что у меня хотят отрезать орган, что у меня хотят отрезать часть меня. Вот это ощущение, оно не значит, что разводиться ошибка, несмотря на то, что он сделал, и нужно оставаться и исправлять все. На что Раф ей сказал, смотри, это только ты можешь решить разводиться. Нет, я тебе советую разводиться. Но то, что ты чувствуешь, что у тебя хотят отрезать орган, это говорит только о том, что ты действительно была замужем. Это не говорит ни о чем, что надо делать. Это говорит о том, что действительно была замужем. А что делать, решать? И это такая сильная вещь, вот это осознание, что мы на самом деле очень зависим друг от друга. Мы на самом деле, вот скажем, семья, мы на самом деле очень система общая. То есть мы со всем миром-то система, но там, где семья, эта система, она прорастает настолько общие кровяные пути, настолько много общего. Если, как в этой истории с этой девочкой, почему выздоровела ее одноклассница, с которой она даже не дружила? Потому что мы не понимаем, мы не знаем, но у нас есть огромное количество людей, с которыми связаны наши души, там есть куча в кабале понятий, ветви душ, как это, как у виноград, вот эта штуковина. Ну, такая виноград растет, я забыла, как называется, неважно, вот такие вот, что, ну, всякие отростки, лоза, вот, нет, грозди, да, точно. Не, лоза это ветка, а вот это вот то, что много виноградия, грозди, да, грозди душ. То есть ты можешь не знать, можешь не чувствовать, какой-то совершенно чужой, абсолютно тебе неизвестный человек, у вас совершенно связанные души. И все, что делаешь, ты напрямую тут же действует на него. Все, что делает он, напрямую тут же действует на тебя. И этого тоже очень и очень много. Поэтому сказано, «Ам Исраэль равим зе бе зе». Еврейский народ отвечает один за другого. Да, и как Мидраш говорит, там, ты ее где-то заденешь, она трясется, там каждая кудряшка трясется. Но есть те, кто прямо вот напрямую связаны. При этом семьи связаны, ну, вообще очень и очень близко. И все наши трусливые попытки не входить в близость, потому что близость больно, и потому что за близость придется платить, и потому что могут обидеть. Это очень трусливо, и это очень не работает. В реальном же мире мы все равно очень сильно связаны. Мы очень сильно связаны. Вот это все, мы очень созависимы. Я не имею в виду термин, как это в России психологически используется. Я с этим термином не очень знакома. Я сейчас только словом пользуюсь. Мы действительно очень-очень зависим друг от друга. В семьях прямо очень. И еще с огромным количеством людей, что я от одного рава слышала, на том мире мы все в шоке будем. Там кому-то скажут, слушай, большой ты молодец, пожертвовал на бедных 500 тысяч долларов. Чего? У меня в жизни таких денег на себя не было. Как я мог? Ему показывают картинку, что он сделал какую-то мицву, и связанная с ним душа из-за этой мицвы там должна была разориться, не разорилась. И мужик очень богатый, который благодаря... Он ничего про него не знал, ничего друг по другу в жизни не знали. Да, и благодаря этой мицве не разорился, какое-то чудо у него случилось. Он в такой вообще благодарности, что он в благодарность решил там десятину на бедных, и это как раз получилось 500 тысяч, и это пошло тоже на счет вот этому, который эту мицву сделал. Он ничего не знал ни в одном глазу. Связанные души. Как вот эта девочка, она это делала для мамы. Но у нее одной из связанных на нее душ оказалась душа вот этой ее одноклассницы. Поэтому выздоровела одноклассница. Мы знать не знаем всех вот этих сплетений, которые между нами. Мы такой клубок друг с другом. Мы связаны все со всеми, просто разной мерой связи и разной мерой близости. И это и в хорошем, и это и в нехорошем. Да, это в любом, в каждом поступке. Мы так друг с другом связаны. Окей. Теперь, с чего это начинается? Начинается от того, что Всевышний видит нас, как шарит на холоту. И это как совершенно, конечно, какой-то хидуш. И это что-то, что нужно очень аккуратно себе в голову вкладывать и понимать, что отношение к нам, к Душборгу, он создал такой мир, в котором он нас воспринимает как шарит на холоту, как что-то семейное, как что-то близкое, как что-то находящееся к нему очень вот в такой же близости, какая настоящая близость. Клумар. Майя Асела Исраэль Ваем Крувай. Да, есть пасук, который говорит, что же я сделаю Израилю, они же мои близкие. Или Шаар Басарля и Маем. Как они как кусок мяса от меня, они как кусок. Вот Шаарит, вот это вот Шаарит, это от Шаар Басар. Как вот прямо часть. Да. Шиэм Бадзук, есть место, где мы называемся не парой Всевышнего, есть место, где на пиде называется Бейти, Ахути, моя дочка, моя сестра. Да, всякие вот такие слова про близость. Всевышний про нас говорит. Шира Ширим, помните, да, про Яти, Йонати, Ахути. Дехтив Исраэль Амкрувай в Таилим. Израиль – это народ моих близких. Мамаш Кирва Ешлимаэм Банавэм. Мамаш. Помните, что значит слово мамаш? Мамаш — это что-то, что вот прям вот реально-реально, не мистически. То есть он считает, что то, что он пишет, это вот совсем не мистика, совсем не кабала. Это вот осознание реальности. Мамаш кирва ешлой там. Чтобы вот настоящее пощупать можно. Чувствительная душа это может почувствовать. Вот так же, как эта женщина, которая говорила Раву, я чувствую, что у меня кусок отнимают. Не в смысле, что другая женщина, она разводится и ей пополам. Но если она вот так не чувствует, просто, ну да, душа не такая чувствительная. Или не была замужем. Ну, не обязательно люди расписанные, они, у них получилось жениться. Это же факт. А те, кто женились, душа так чувствует, как ребенку, как мать чувствует. А что, мы не слышали истории про матерей, которым все равно от их детей? Мы слышали такие истории, но это может быть посттравма, не знаю, все что угодно, но в конечном итоге это какая-то очень глухо-слепо тупая душа. Если душа не глухая, не слепая, не тупая, она понимает такие вещи, она чувствует, она их чувствует, ну чувствует. И когда мама говорит, Господи, лучше бы я заболела, а не он, это не в смысле, что она такая жертвенная. Наоборот, ей просто тупо так легче. И вы понимаете, о чем я говорю, правда? То есть, когда мама говорит, там, видит ребенка с температурой, ой, было бы лучше бы я. Она не имеет в виду, что отдаю себя. Она имеет в виду, что я бы эту температуру в 10 раз легче пережила, чем переживать температуру своего ребенка. Мне. Может, ребенок и нормально переживает, а я переживаю его температуру плохо. Я свою переживаю легче. Окей. Мамаш кирва ешла и моя. Молодцы, мамаш есть близость между Всевышним еврейским народом и Ейнену. Лиша арит на халато, лашон шаар басар совсовым на халато. Что наконец-то Всевышнего тоже есть близость. Ума умер им аас эншеем. А так зачем тогда он их вообще наказывает? Я прошу прощения, что я пока не отвечаю. Я очень вам благодарна, что вы пишете. Я обязательно все это мы обсудим, то, что вы пишете. Я просто хочу, чтобы мы идею прояснили, и тогда мы сразу начнем то, что вы пишете. Даже если то, что я говорю, непонятно, еще лучше, значит, тогда я повторю понятнее. Мне сейчас очень сегодня вот важно нарисовать картинку, потому что ее надо точно нарисовать. Она не такая банальная. То есть, если Всевышний так меня любит, ну так, и ему тяжело видеть мои проблемы, ему тяжело видеть мою боль. Ну так в отличие от меня, что я смотрю, что мой ребенок болеет, и я там кроме акамола особо сделать ничего не могу, он-то может все. И так страдаешь от того, что мне плохо. Ну сделай так, чтобы мне не было плохо. Сделай так, чтобы у меня не было никаких проблем. И все, и тебе будет хорошо. Очень я тебе, Всевышний, даю простой совет. Я такая молодец. И мы возвращаемся к примеру с зубным врачом. Что скажем, ребенок смотрит в глаза маме и говорит, мама, ты же тоже будешь страдать, когда мне будет больно. Не мучься, мама, не бери меня к зубному. Но мама это делает не потому, что она садист, а потому, что он съел столько конфет, что если срочно что-то не сделать, без зубов останется. Что если человек уже довел так ситуацию до того, что это единственный способ его исправить и его почистить, и исправить ситуацию, то как бы, ну, деваться некуда. Всевышний сотворил мир как систему. И каждый наш поступок, он что-то делает в этой системе и вызывает реакцию системы определенную. Но понятно, что теоретически можно весь мир сломать, чтобы только мне не получать ответ за то, что я сделал. Знаете, есть в Гмаре замечательное место. Один Тана просит Всевышнего, он очень бедный был, он просит Всевышнего его создать, чтобы он не был такой бедный, чтобы он был такой богатый. Говорит, Всевышний, смотри, я, конечно, могу разрушить все миры, сотворить их заново. Может быть, в следующей системе тебе не нужно будет быть бедным. Ну, а кто сказал? Это же, ну, система, она все совсем связана. Что ломать всю систему ради чего? А, Лашон шар басар высов словно хвату. Вема умер има аншем гарей и хивелай. Да, то, что говорит Всевышний, если я их наказываю, больно мне, да, Ишаяу. Бехоль царатам ло цар. И те, у кого есть текст, посмотрите, пожалуйста, на эту цитату. Вот Ишаяу, это в самом первом пэроке, там, где мы читаем, в самом первом кусочке. Бехоль царатам ло цар. В каждая цара, да, беда, наше человеческое ло цар, ему тяжело. Но это то, что нужно читать. Вы знаете, что есть такая штука, криуктив, что написано по одному, читается по-другому. Читается каждая наша цара, ему цар, ему плохо. Каждая наша беда, ему тяжело. А написано там не ламед ваф, а ламед алеф. Теперь мы бы прочитали, если бы не знали, что каждая цара ло цар, типа не цар. А там не имеется в виду не. Там имеется в виду ло цар, но вместо ваф написано алеф, потому что ваф это буква соединения. Ну, типа, что мы с ним соединены. Что тоже потрясающая мысль. А алеф, если вы ее представите, это как роза ветров. Это буква без границ. Это буква, которая обозначает все возможные миры. Все миры. Не полную неограниченность. То есть вот этот вот цар. Каждый из нас цар. Какая-то беда, болезнь, боль. Каждая из нас, она пронизывает бесконечность. Она пронизывает алиф. Когда ему цар, это всему творению цар. Не просто мы связаны и вот, а в смысле абсолютной бесконечности вот этой системы, где каждое твое доброе дело, оно может открывать и открывать и открывать. И каждая твоя ошибка, она может приводить к сложным и сложным и сложным ситуациям, да, и непростым. Курим, то в лефише и носу вельца рам веклунам митпнейше эмше арит на халато. Да, и получается, что Всевышний все это терпит из-за близости. То есть Всевышний не терпит в смысле, ну давай, еще 5 минут потерплю и как, прежу. А Всевышний терпит из-за близости, из-за осознания, что это часть, вот часть меня. Ках Адам им хаверо. Так же человек с другим человеком. Кол Исраэлем шар басар элу и мелу. Вот так же вот этот шаарит на халато, каждый человек с каждым другим человеком. То есть мы находимся в системе все со всеми. И да, как мы обсудили, есть кто-то, с кем мы ближе, типа семьи, и есть кто-то и ближе, типа если мы на одной ветви души. Но мы же не знаем, с кем мы на ветви души. А со всеми мы все равно в системе. А со всеми все равно связаны ближе дальше. Мипней шеанашамот клулот яхад. Все души, они изначально созданы вместе. Изначально была одна большая душа. Да, душа всех будущих людей была душа Адама. До того, что его разделили с Хавой. Потом души мужчин в Адаме, души женщин в Хаве. Потом душа всех евреев в Аврааме, всех евреев в Саре. У нас изначально души очень и очень связаны до уровня абсолютного один. Да, они нас, когда их делили, эти души, то все равно в каждой душе есть часть один от другого. То есть, скажем, я на кого-то злюсь. Частично я злюсь на себя. Не в таком семи-психологическом смысле разум тебя раздражает, что-то в тебе такое есть. А в очень простом смысле. У меня с ним есть общие куски души. У меня есть с ним общие куски я. И злясь на него, я злюсь на себя. И желая ему зла, я желаю зла себе. И желая справедливости, чтобы ему там брякнуло чем-то, а я увидела и почувствовала мировую справедливость, вот она, брякает тоже по мне. Это бессмысленно. Это глубоко бессмысленно. То есть, как говорит, что нужно не... Велобы мотамет, Да, помните в тфиле, в молитве Йом-Кипур, что мы никогда не молимся за смерть злодея, а чтобы он сделал тшуву и жил и был счастливым. Зачем нам это надо? Если он злодей, ну пусть себе умрет. Нет, не пусть себе умрет. Я не знаю, какой кусок моей души с ним умрет. Спасибо. Пожалуйста, можно? Вот он лучше сделает шуву и будет счастливым, будет жить. Потому что тогда я... Это... Вот тогда со мной, скорее всего, тоже будет хорошо. И с тобой будет хорошо, и со всеми будет хорошо. А каждый злодей, который умрет, мне хуже будет. Мне этого не надо. Мы за это Всевышний никогда-никогда не молимся. Мы это... мы... Если вы помните вот эти слова, да, что мы никогда не молимся за смерть злодея, мы их говорим в каждой амиде. Мы их говорим только за Йом-Кипур 5 раз. 10 раз, извините, 5 назад. 10 раз. Всевышний никогда. Он не, Амалек не часть еврейского народа. Слава тебе, Господи. Еще нам не хватало вот за это тащить. Это я не знаю, как бы далеко бы мы ушли. Хотя, батя, есть Амалек Шибам Исроэль, да, есть Амалеки в Израиле. Вот давайте сейчас не будем так далеко. Я все-таки хочу... Ой, так я сказала, не отвлекаюсь. Потом сразу отвлекусь на все. Выхоль зэм пней краду там. И вот это все из-за того, насколько мы все клали. Насколько мы все колылим их отношения. Насколько мы все соединены. Насколько мы все включаем друг друга. В Элихах пиршу рабутейну зихрунам левраха. Да, это то, о чем говорят наши мудрецы в Масехет Брахот. Аля нимна миасара решуним бебейта кнесет. Афилу мия баим ахарав микабель схарки негет кулам. Мия мамашки машмаоми пнейши асара хем колылим элу бейлу. Что человек первым пришел в синагогу на миньян. Ну, первым в смысле в первой десятке. Вот те, кто составили первый миньян, как только они объединились 10 душ в одну для молитвы, они сделали корень, который пробивает молитву наверняка. Если к ним потом присоединятся еще 100, 100 имеется в виду 10 раз по 10. Ну, это же каждый раз 10. Нет. Уже есть 10, они только к ним магнитятся. Они уже не отдельный миньян. Они все становятся один миньян. А почему 10 это не 10 миньянов? Вот если нет какой-то специальной необходимости, в которой нет ничего веселого в этой специальной необходимости, вот эти 10, они делают корень миньяна, и все остальные на него нарастают, и первые 10 получают награду за все 100. А каждый 100 получает награду за себя. То есть еще и получается, что мы можем быть в ведущем положении. Что если я тот человек, который осознает, что он делает, и, например, насколько тупо злится, я человек, который получает награду за то, что будет мир. Не в смысле давайте делать за награду, а в смысле давайте немножко осознаем, что эта девочка, она... вот таким малюсеньким движением, что она хотела дать другому еврею сказать амен. То есть она, ей было важно, чтобы другой еврей тоже получил мицву. Вот эта вот малюсенькая штучка, что дать другому еврею сказать амен, она включила шаарит на халато достаточно, чтобы спасти жизнь девочки другой. То есть она от... включила в этом мире вот это качество Всевышнего с собой, человеком, достаточно, чтобы влияние этого качества в мир дало жизнь человеку. А, ну, мы все время про эти круги говорим, да. Мы сейчас в последнем кусочке из вот этого, из этой странички Шаарит на Халато. Поэтому достойно, правильно, разумно для человека льет хафец. Хафец это не просто хочет. Мы с вами много говорили в Шетхайле, помните, если кто-то учился с нами, слово хафец, это прям вот очень сильно желает, прям страстно желает. Да? Вот человеку достойно очень сильно хотеть, чтобы другим людям было хорошо. Ну, это разумно, это логично. Вейно туваль туват хаверо. Для человека разумно, логично чтобы хотеть, чтобы другим людям, чтобы, то есть не злопамятность, а антизлопамятность, не ревность, а это наша природа. У людей есть природа, что хочу, чтобы все мне, чтобы ревновать, что хочу, чтобы была справедливость, чтобы обидчика наказали. Это как бы, ну, это природа животных. Человек разумный, он должен понимать, что это максимально для него лучше антизлопамятность, антизависть, антилашонара, говорить гадости друг про друга. Ну, не нравится мне, если мне говорят гадости про меня. Ну, не нравится. И если про моих детей мне гадости говорят, не нравится. И человек, который будет мне про моих детей гадости говорить, не нравится он мне. Для того, чтобы мне сказать гадости про меня или про моих детей так, чтобы я действительно смогла чему-то из этого научиться и что-то из этого взять в хорошее, это надо очень-очень постараться. Поэтому естественная реакция на лошон ара должна быть, ну, не хочу я. Не хочу я про другого еврея так слушать. Не хочу, фу. Не хочу. Не хочу, чтобы ему хорошо было. Это всем лучше будет. Ухвудой ехавива лавки шило. И получается очень естественным, чтобы у этого другого, что у другого человека его уважение, его ощущение себя камихуба, да, кого-то, что его уважают, что ему хорошо, что это мне не меньше важно, чем мое. Шарей у мамаш. Это вот очень сильная фраза. Шарей у мамаш. Потому что он другой. Он мамаш ты. Он мамаш. Он в другом месте, пирушный, это я не знаю, сколько мы прям успеем все прочитать, поэтому я так бегу. Он в другом месте пишет, что для того, что в принципе он здесь пишет о расширении я. То есть мы живем внутри, в очень жесткой тюрьме, в очень жестком внутри собственного я. Мы чувствуем себя, мы видим своими глазами, мы слышим своими ушами, мы ощущаем своими органами чувств. И это делает нам обманчивое ощущение, что есть я и все. Что этот мир равняется я. А все, что снаружи от моего я, оно какое-то там чужое, не очень доступное, не очень понятное. Надо делать какие-то большие усилия, чтобы вообще осознать. И не очень хочется. И не всем. А на самом деле мир... То, что мы сначала сегодня говорим, да, вот тот смысл шарит на холото. Мир это вот так, это система. Система на уровне близости семьи, система на уровне близости мяса. И мы друг с другом связаны настолько по-настоящему. И тот, кто это не чувствует, это просто про его нечувствительность. Ну, хотя бы пусть знает. И все дело в том, насколько человек способен раскрыть я. Насколько человек способен расширить я. Вот мама рожает ребенка, и вот она лежит с ребенком, и мне кажется, это иногда прям вот так картины иногда рисуют, как будто вот мама и ребенок в таком общем флёре цвета. Как вот прямо, как будто это со стороны видно, как вдруг у матери получается расширить я на этого ребенка. Потерять вот это вот, что я это сугубо я, а другого я сюда не пускаю, и ребенок оказывается внутри я. А Кодыш Борогу он место мира, а Кодыш Борогу он его я, мы внутри его я где-то там. Но каждый из нас настолько я, насколько он может воспринимать частью своего я шарит на холото. Прямо на уровне мяса. Вот все. Вот каждого. Теперь понятно, так как мы, как бы, ну, так как мы евреи, мы должны воспринимать евреев как часть себя. Так же, как свою семью сначала как часть себя. Со всем уважением, если человек говорит, что вот там негров в Африке, я так жалею, так жалею, так им сочувствую. Мои дети как-нибудь справятся, я им образование дал, ничего. Ничего он не чувствует, врун, он фантазер. Человек, который действительно чувствует шарит на холото, который осознает шарит на холото, он сначала к близким, к мужу, к детям, к родителям, сначала к близким, потом к своему народу, потом ко всему остальному миру, это действительно так снижается. И уровень близости душ так снижается. И между людьми в каждой нации это свое. Не в смысле другая система. Система та же, но свое. Поэтому гиюр такая сумасшедшая вещь, что человека вынимают из одной системы и вживляют в другую систему. То есть гиюр, она огромная какая-то вещь совершенно. В этом смысле. Давайте только дочитаем то, что он здесь пишет. Врауй шиерце бекашрут хаверо влой дабер бекнуто клаль влой рцебо. И поэтому нормально хотеть, чтобы у другого человека все было классно, все было кошерно, все было правильно, все было хорошо. И нормально не хотеть говорить о нем плохо. Совсем-совсем. И нормально не завидовать ему. Так же, как Всевышний хочет, чтобы нам было хорошо, и чтобы у нас была хорошая жизнь, и потому что он чувствует эту близость. А в Улу Ерце Багнут Хаверо, он не хочет слышать о людях плохое, он не хочет слышать о своих детях плохое. Верелу мимену киил уммамаша яшаруй боту цар. Если близкому плохо, это нормально. Не просто сочувствовать, да, действительно там чувствовать вот это, вот как будто это тоже с тобой. Окей, давайте так, у нас не так много времени, давайте посмотрим вопросы, и если после них останется время, пойдем дальше. А, поехали. Шалом, шалом, добрый вечер, добрый вечер. У меня тоже есть похожая история. Я взяла на себя кабалу, да, что буду максимально строго соблюдать законы Тарат Мишпаха. Коля Кавод, очень крутая кабала. На тот момент я была 2 года в разводе. И взяла себя с мыслью, что какое-то время это не актуально. Гениально! Человек взял на себя очень строго соблюдать алахот, который ему делать не надо. Прелестно. И буквально в тот же вечер случилась ситуация, что я один на один оказалась с мужчиной. И благодаря тому, что взяла на себя эти законы, удержалась. Вау! Вау! Очень круто! О, смотрите, и видите, удержалась я, а хорошо, что все сложилось у него. Я подозреваю, что люди, которым мы прямо чувствуем какое-то, или как притяжение, или как, вы знаете, вот есть эти ужасные истории, что, ну, почему Аллаха не разрешает, чтобы брались семена неизвестных мужчин, чтобы делать детей, да, что есть какое-то потрясающее совершенно явление, что эти дети от одного папы из разных концов света находят один другого, и у них какое-то жуткое притяжение друг к другу. Они же не знают, что они брат и сестра, и им кажется, что это любовь. Что есть какое-то. Мне кажется, что это не только вот у этих однояйцевых людей, что это вообще вот люди, когда чувствуют друг другу какую-то близость, это мы иногда путаемся с влюбленностью, вот это вот сродство душ. Что люди с одной лозы или люди с одной ветви души, они могут чувствовать настолько притяжение, близость, заинтересованность, кайф друг с другом, что это можно перепутать с влюбленностью. А это не влюбленность, а вот эта близость. И тогда, если вы сдержались, а хорошо стало ему, это просто абсолютно нормальная классическая вещь, которая как раз и называется шаарит на халато, которую я не смогла перевести одним словом. Поэтому, когда уходят близкие, так болит душа какое-то время, конечно. Да. Какая связь еврея с евреями, у которых папа не еврей? Папа относительно еврей или не еврей, со всем уважением к мужчинам папа роли не играет. Аллахический еврей, с еврейской прабабушкой. Аллахический еврей. Еврей. Дальше у него все работает у еврея. Как только он не аллахический еврей, у него не работает как еврея. Как только он аллахический еврей, он просто еврей без всяких. Так же, как Гер, он просто еврей без всяких. А Спасибо лектору за то, что говорит о том, что чувствуется не просто в книгах прочитал. Если я правильно понимаю, о чем вы, что это называется Торат Хаим, это то, как Тору учат. Спасибо большое, мне очень приятно, что у меня получается. Окей. Тоф, давайте еще немножко поучимся и потом сделаем...
У нас еще есть две поднятые руки, можем дать возможность?
Да, давайте.
Яэль, я включаю вам микрофон.
Здравствуйте, меня слышно? Добрый вечер.
Да, прекрасно слышно. Добрый вечер.
Пастор, добрый вечер. Я просто хочу добавить насчет лекции. Сейчас я живу в городе Бейт-Шан. Это маленький городок. И у нас есть Шлихат Хабад в городе Хани Шмулевич. И она делает зумы. Она приглашает разных женщин с разных концов мира, которые говорят мира, Израиля, с разных мест, какие-то особенные женщины, которые каждая рассказывает что-то свое. Сегодня она пригласила маму, она пригласила женщину из Твери, которая год и 9 месяцев назад потеряла 2 детей. Был потоп рядом где-то, рядом с Мертвым морем. И они утонули в потопе. Их машина просто утонула. И с тех пор все, что она делает, это она ей тяжело, ужасно. Потерять одного ребенка – это тяжело. Потерять 2 детей – это практически невозможно. И ее дети – это было... 4-я пара 2 братьев и сестер, которые забрал Всевышний. Он хотел нам сказать: все вы, братья и сестры, прекратите вот это все, что творится сейчас. Вы все братья и сестры. Вы евреи. А потом, после этого, и еще до того, как они умерли, этот ее сын, он говорил, что-то происходит, что-то Всевышний хочет нам сказать. И он это в Фейсбуке в своей ленте. Что прекратите все, что происходит. Мы братья, мы сестры. Это было до событий, которые случились 23 октября. Не 23, когда случилось то, что в Азии случилось. И мы нет, к сожалению, потом нам напомнили, что мы братья. Нету левых, нету правых, нету религиозных, нету... Нам напоминают это снова и снова и снова и снова. Гитлер, Ямахшмо, Сталин, все напомнили нам хорошо, кто есть кто.
Спасибо.
Вот, как-то так.
Спасибо. Кто-то еще хотел?
Виктория, вам включаю микрофон. Виктория, вы можете включить микрофон у себя? Я вижу, по каким-то причинам она не подключается к нам, может быть, это случайно поднятая рука.
Окей. Хорошо. Тоф, давайте еще несколько минут поучимся и потом сделаем нашу минуту. Как всегда, у нас есть история про жильцов этого дома, которая иллюстрирует вот это вот наша шумная семья Якоби, которая делала все время свои праздники на общественной территории, чем очень утрудняла жизнь людям. Наконец они собрались силами, деньгами и так далее и решили расширить себе квартиру. И когда они просили у соседей подписи на разрешение на расширение, все просто бежали им подписывать от одной мысли, что теперь они смогут все делать у себя дома и прекратят сидеть у всех на голове. Все были счастливы. Пусть строят, пожалуйста. И, значит, они начали стройку, и вот в какой-то это шум, гам, пыль, ничего приятного, но хотя бы надежда на светлое будущее. И в какой-то день папа был на работе, и рабочие привезли прямо около их квартиры, сложили новые плитки, дорогие, красивые плитки для пола, хорошие плитки. Папа возвращается домой, уставший, но ему интересно, ему сказали уже, что плитки привезли. И он подходит к двери, и там лежат те пачки с плитками, одна из пачек разбита в мелкую крошку. Теперь он на, это внизу лежит, на, около первого этажа, они живут на четвертом. Вот он поднимается к себе на четвертый этаж, и он бурлит. Я знаю, кто это сделал, я знаю. У меня, я знаю своего Мойшика. Они все соседи думают, что вся семья шумная, видели бы они Мойшика. Наш Мойшик всей нашей семьи стоит. Наверняка это с момента, что мы строить начали, Мойшик решил, что он главный строитель. Я себе прям вижу, как этот человек маленький берет всю эту огромную тяжелую пачку с гордым видом, думая, сейчас он ее тащит до четвертого этажа. Все в крошку разбивает. Сейчас я ему устрою. Сейчас я ему все скажу. Это значит первая, вторая, третья ступенька. На четвертой ступеньке папа начинает думать. На самом-то деле он хотел помочь. А на восьмой ступеньке, ну я же знаю, что он хороший мальчик. На третьем пролете, ну, нас, ну я, вот, представляешь, вот так вот он хотел помочь, хороший мальчик, а я на него сейчас налечу. Он будет плакать, чувствовать себя непонятым, несчастным. Травму ему нанесу, ужас какой. В общем, входит в дверь абсолютно влюбленный папа, готов уже целовать своего Мойшика. Мама говорит, видел наши плитки, красиво. Он говорит, видел. И видел тоже, что половину разбили. Ну, не половину, целую пачку разбили. Ой, этот Мойшик, это что Мойшик? Вообще точно не Мойшик, как ты знаешь. Да он сегодня что-то после школы пришел такой уставший, с дома не выходил спать рано. Лег. Точно не Мойшик. Он говорит, а кто? Мама говорит, что у нас мало соседей, у всех соседей детки есть. И папа выскакивает из квартиры, сейчас я ему встрою. У них детки есть, а следите за своими детками, а воспитывай своих деток. Они все заплачут. Что это такое вообще? Что это за поведение? Чужие плитки разбивать. И папа несется на первой ступеньке, сейчас всех убью, на второй ступеньке сейчас всех убью. А где-то к четвертой, пятой ступеньке папа вдруг думает, эти дети, эти соседские дети, они хулиганистые, как мой Мойшик. И вдруг у папы получается, да, этого Якоби, получается подумать, ну, как мой Мойшик. Все немножко мой Мойшик. И все детки в этом доме, они немножко мои. И он возвращается домой и говорит жене, ничего, справимся. И он не знает, что пока он бегал по лесенке туда-сюда, как мы сегодня учили, он может там такие вещи открыл. И такое присутствие Шаарит на Халато дал в нашем мир. Он по лесенке побегал и правильные мысли подумал. То есть, когда мы говорим про терпение, терпение, оно нужно на первые несколько минут, пока человеку удается присоединиться к Шаарит на Халато. То есть, тут, конечно, еще огромное количество чего учить. Основные вещи мы с вами проучили, поэтому давайте последние две минуты, как всегда, устраивайтесь удобненько. Все, кому так легче. Можно закрыть глаза, можно не закрыть глаза, как вам удобно. Отпустите себя. Лицо расслаблено. Плечи не весь мир на себе тянут постоянно. Тоже немножко могут расслабиться. И я вам сейчас дам минуту, чтобы каждая взяла из этого урока и положила прямо внутрь из этого урока то, что для нее важно, то, что ей нужно. Но сначала давайте в течение буквально нескольких мгновений представим свое «я», которое открывается и расширяется. И оно такое доброе, оно такое большое. Это же, у нас же есть душа, которая на часть Всевышнего, она хэлэк элука мималь. И она может обнять весь мир. И она может любить каждого еврея. И она может видеть себя как часть других и других как часть себя. И она может почувствовать, как ей с этим хорошо. Как ей с этим свободно, и какие это крылья. Окей, дорогие дамы, наша минута закончилась.